Глава 44. Гонимые. Перин выбрался из постели и принялся одеваться, не особенно смущаясь присутствия Зарине. Он и так понимал, что нужно делать, но все же спросил Морейн.
«Мы уходим.
Если ты не захочешь поближе познакомиться с Саммаэлем»,
— сухо ответила она. И будто ставя точку ее словам, громыхнул гром, вспыхнула молния. На Зарине Айседой и не взглянула. Заправляя рубашку в штаны, Перин пожалел, что не успел надеть куртку и плащ. Когда было произнесено имя отрекшегося, в комнате, казалось, мгновенно похолодало.
«Балзаман, это совсем плохо. А теперь у нас имеются еще и отрекшиеся на свободе. Свет, какая теперь разница, найдем ли мы Ранда? Не слишком ли поздно?»
Размышляя так, Перин натягивал сапоги. Опоздали или нет? Он был родом из Двуречья, а люди Двуречья известны своим упорством и сдаваться не привыкли.
«Саммаэль?» — слабым голосом спросила Зарине. «Один из отрекшихся правит? О, свет!»
«Ты еще не передумала и собираешься отправиться с нами?» — тихо спросила Морейн. «Здесь я тебя не оставлю. Сейчас ни за что. Но я даю тебе последнюю возможность. Ты можешь дать клятву, что наши пути разойдутся».
Зарине колебалась, и Перин замер, так и не надев куртку. Но кто же по доброй воле согласится странствовать с людьми, навлекшими на себя гнев одного из отрекшихся? И сейчас она знала, чему они противостоят. Пусть и не до конца.
«Если только у нее нет веской причины оставаться с нами».
Каждый, кто услышал бы о вырвавшемся на волю отрекшемся, вне всяких сомнений не стал бы рассиживать и раздумывать, а тут же опрометью бросился бы в порт, сел на первое же судно, принадлежащее морскому народу, и умолил капитана отвезти его на ту сторону Айльской пустыни.
«Нет»,
наконец вымолвила Зарине, и Перин с облегчением почувствовал, как гора свалилась с его плеч.
«Нет, я не буду давать клятву идти другой дорогой. И мне все равно, приведете вы меня к Рогу Валер или нет. Даже тот, кто на самом деле отыщет Рог, не удостоится сказаний, как вы. Я думаю, Оседой, что легенды о вас будут рассказывать веками, и я хочу быть частью этих легенд».
«Нет!» — воскликнул Перин. «В этом нет никакого смысла. Чего тебе надо?»
«У меня нет времени слушать перебранки», — прервала их Морейн. «В любой момент лорд Брент может узнать, что одна из гончих тьмы мертва. Можете быть уверены, он сразу поймет, что без стражи тут не обошлось, и начнет разыскивать Гайдена вместе с его Айседой. Вы намерены сидеть здесь до тех пор, пока он вас не обнаружил? Пошевеливайтесь, вы, глупые дети, поторапливайтесь!»
И не успел Перин и рта раскрыть, как она исчезла в коридоре. Зарине немедля выбежала из комнаты, забыв о своей свече. Перин поспешно собрал свои вещи и ринулся вниз по черной лестнице, на ходу застегивая пояс с топором. На лестнице он столкнулся с Лойлом. Огер одновременно пытался воткнуть в сидельную сумку книгу в деревянном переплете и натянуть плащ. Перин помог ему одеться, у дверей к ним присоединилась сбежавшая по лестнице Зарине, и они втроем выкатились под потоки дождя. Сутулившись под ливнем, Перин побежал через темный двор на конюшню, даже не позаботившись накинуть капюшон.
«У нее должна быть еще какая-то причина. Только сумасшедшая полезет не весь куда, лишь бы попасть в треклятые сказания».
До того, как он влетел в конюшню, дождь пропитал его лохматую шевелюру, превратив ее в гладкую шапочку, облепившую голову юноши. Морейн была уже там. Ее плащ весь покрылся каплями дождя. Ниеда держала фонарь, в неярком свете которого Лан заканчивал седлать лошадей, среди которых оказался и незнакомый гнедой Мерин с еще более длинным носом, чем у Зарине.
«Я буду посылать голубей каждый день», — говорила полная хозяйка гостиницы. «Направь меня удачей, никто не заподозрит меня. Даже белоплащники отзываются обо мне с почтением».
«Слушай меня, женщина», — сердито перебила ее Морейн. «То, о ком я говорю, не белоплащник и не приспешник тьмы. Ты должна бежать из этого города, и каждый, кто тебе дорог, должен уйти с тобой. Ты слушалась меня 12 лет. Подчинись и сейчас». Ниеда как-то неуверенно кивнула, чем вызвала бурю недовольства со стороны Морейн.
«Гнедой твой, девочка», — сказал Зарине-лан. «Залезай ему на спину. Если не умеешь ездить верхом, придется научиться по ходу дела. В противном случае мое предложение все еще в силе».
«Я уже ездила как-то на лошади каменнолицей, так что справлюсь».
Опершись рукой на высокую луку, девушка легко вскочила в седло и принялась, обернувшись, приторачивать сзади свой узелок.
«Что вы намерены делать, Морейн?» — спросил Перин, перебрасывая через спину ходока седельные сумы. «Вы сказали, что он найдет меня. Но ведь он и так знает. Одни серые люди чего стоят?»
Ниеда рассмеялась, и он, поборов раздражение, стал гадать, как много она знает, хотя и утверждает, будто ни во что не верит.
«Самаэль не подсылал серых людей!»
Морейн уселась на Алдиб, полное достоинство, с прямой спиной, будто и не было никакой спешки.
«Но гончая тьмы была от него. Я думаю, что шла она по моему следу. Он вряд ли послал за нами и то, и другое. Кто-то хочет избавиться от тебя, но я думаю, Самаэль даже не догадывается о твоем существовании. Пока что».
Перин так и застыл с одной ногой в стремени, глядя на Айседой, но та, казалось, была занята своей лошадью, которую ласково похлопывала по выгнутой холке и, похоже, вовсе не собиралась рассеивать недоумение юноши.
«Хорошо, что я пошел за тобой», — сказал Лан, на что Морейн громко фыркнула.
«Я жалею, что ты не женщина, Гайдин. Тогда бы я послала тебя в Белую башню послушницей, чтобы тебя там научили подчиняться».
Лан приподнял бровь и дотронулся до рукояти своего меча. Потом мягко прыгнул в седло. Айседой вздохнула.
«Может, статься это и неплохо, что ты не всегда слушаешься. Иногда даже хорошо. Кроме того, не думаю, что Шириам и Суан Санчей вместе взятые сумели бы научить тебя послушанию».
«Я не понимаю», — сказал Перин. «Сколько всего наговорили, голова кругом идет, а я хочу получить ясные и понятные мне ответы на свои вопросы».
Юноша в конце концов сел в седло, чтобы Морейн не смотрела на него сверху вниз. У нее и так достаточно преимуществ.
«Если не Самаэль послал серых людей, то кто же? Если Мурдрал или другой отрекшийся?»
Тут он чуть не задохнулся от волнения.
«Другой отрекшийся, у свет! В общем, если кто-то послал их, то почему не сообщили ему? Они ведь все приспешники тьмы. И почему они охотятся за мной? Ведь это Рант, этот проклятый возрожденный дракон!»
Перин вдруг услышал, как охнули Зарине и Ниеда, и только тогда понял, что сорвалось у него с языка. Взор Морейн был подобен самой острой стали, и, казалось, сейчас заживо снимет с него кожу.
«Мой проклятый, вечно торопящийся язык! Надо же хоть иногда подумать перед тем, как говорить!»
Ему показалось, что впервые он потерял над собой контроль тогда, когда ощутил на себе изучающий взгляд Зарине. Она и сейчас следила за ним, широко раскрыв рот.
«Отныне ты связана с нами раз и навсегда», —
повернулась к девушке-охотнику Морейн.
«Пути назад для тебя больше нет и не будет».
Зарине, казалось, хотела что-то сказать, но побоялась, однако Айседа уже отвернулась от нее.
«Неда, беги из Илиана сегодня же вечером, прямо сейчас, и так держи язык за зубами, как не держала все эти годы, иначе за все, что ты могла бы сказать, тебе его отрежут и сделают это так быстро, что я даже не успею тебя разыскать».
Суровый тон Айседы не оставлял сомнения в реальности грозящей опасности, и Неда кивнула на этот раз уверенно и торопливо, явно опасаясь и того, что ей отрежут язык, и того, что ее потом отыщет Морейн.
«А что касается тебя, Перин?»
Белая кобыла Айседы приблизилась к нему, и он отпрянул, насколько мог.
«Узор ткется разными нитями, и некоторые из них так же черны, как сама тень. Поберегись, чтобы одна из них не задушила тебя».
Ее каблуки уперлись в бока Алдиб, и кобыла ринулась в дождь. Мандарп последовал за ней.
«Чтоб тебе сгореть, Морейн!» — подумал Перин, скача за ними. «Иногда я не понимаю, на чьей ты стороне».
И он посмотрел на Зарине, которая скакала на своей лошади рядом с ним так легко, будто родилась в седле.
«А на чьей стороне ты?»
Завеса дождя, обрушившаяся на улицы и каналы, поглотила путников, и, похоже, за ливнем никто не заметил, как уходил маленький отряд. Но из-за дождя лошади спотыкались во мгле о выбоины мостовой. К тому времени, когда всадники достигли дамбы Моредо, широкой, утрамбованной глинистой дороги, ведущей через болото на север, ливень начал ослабевать. Гром продолжал ворочаться в небе, но молнии сверкали далеко позади, где-то над морем. Перин подумал, что удача слегка улыбается им. Продолжительный дождь надежно прикрыл их отъезд, а ночь, похоже, будет ясной, благоприятствующей быстрой скачке. Едва он высказал эту мысль вслух, как Лан с сомнением покачал головой.
«Гончие тьмы как раз и предпочитают ясные лунные ночи, а дождь любят меньше всего. Хорошая гроза может вовсе сбить их со следа».
Страж оказался провидцем. Дождь перестал, превратившись в мелкую морось. Перин услышал позади стоны Лойла. Дамбы и болото кончились одновременно милях в двух от города, но дорога вела дальше, плавно забирая к востоку. Темный от туч вечер перешел в ночь, продолжал моросить дождь, лошади Лана и Морейн уверенным шагом отмеряли мили дороги, копыта разбрызгивали лужи на твердо утрамбованной земле, луна сияла сквозь разрывы в облаках. Низкие поначалу холмы все более поднимались по мере продвижения отряда, все чаще попадались деревья. Перин подумал, что впереди, видимо, лес, но так и не решил, хорошо это или плохо. Лес укроет от погони, но и преследователям позволит незаметно подобраться вплотную к ним. Где-то далеко позади послышался слабый вой. Сначала Перин решил, что это волк, но даже сам удивился тому, что чуть не потянулся мысленно к волку, но тут же пресек свою попытку. Вой повторился, и Перин понял, что волки тут ни при чем. В нескольких милях позади на зов ответили другие твари. Это были жуткие вопли, напоминавшие о ночных кошмарах. Кровь и смерть слышались в них. К его удивлению, Морейн и Лан замедлили бег своих лошадей, а Айседа внимательно изучала окружающие их холмы.
«Они далеко», — сказал Перин. «Нас они не догонят, если мы продолжим скакать, как скакали».
«Это гончие тьмы?» — пробормотала Зарине. «Те самые гончие тьмы, «А вы уверены, что это не дикая охота, Айседой?»
«Она самая», — ответила Морейн. «Это она и есть».
«Ты никогда не убежишь от гончих тьмы, кузнец», — сказал Лан. «Даже на самом быстром скакуне есть только один способ — встретиться с ними лицом к лицу и одолеть их, иначе они тебя настигнут». «Знаете», — произнес Лойл, — «останься я в Стединге, моя мать уже женила бы меня, и жил бы я среди книг, и это, поверьте, было бы неплохо. Не нужно было мне уходить во внешний мир».
«Туда!» — сказала Морейн, указывая на достаточно отдаленный безлесный высокий холм. Насколько видел Перин, вокруг холма деревьев не было шагов на 200, да и дальше они росли редко.
«Мы должны видеть, как они подходят. Тогда у нас будет шанс».
Режущий слух кличи гончих тьмы постепенно приближались, но время еще было. Теперь, когда Морейн выбрала место боя, Лан пришпорил Мандарба. Лошади карабкались вверх, подковы то стучали по утопленным в глине камням, то скользили в грязи. Перину показалось, что многие камни слишком правильной формы, чтобы быть естественного происхождения. На вершине путники спешились и расположились возле низкого округлого валуна. Из-за туч вновь проглянула луна, и глазам Перина предстало отшлифованное непогодой каменное лицо около 2 ярдов в ширину. Судя по длинным волосам, лицо было женским, а из-за дождя казалось, что женщина плачет. Морейн тоже спешилась и теперь всматривалась в ту сторону, откуда то и дело доносился вой. Она походила на статую, окутанную тенью и капюшоном. Капли прошедшего дождя, отражая лунный свет, скатывались по ее дождевику. Лойл подвел свою лошадь к камню, осмотрел каменное лицо и ощупал, наклонившись ближе его черты.
«Думаю, что это женщина-огер», — сказал он. «Но это не старый Стединг. Я почувствовал бы его, да и вы тоже. И там бы мы были спасены от отродий тени».
«На что вы там оба таращитесь?» — спросила Зарине, скосив глаза на камень. — «Что это? Кто она?»
«Со времени разлома мира возвысилось и пало много государств», — не оборачиваясь, заметила Морейн. «Некоторые оставили после себя только названия на пожелтевшей странице или линии на обрывке карты. Что оставим после себя мы?»
Леденящие кровь завывания раздались вновь еще ближе. Перин, прикинув в уме, как быстро они к ним двигаются, подумал, что Лан был прав. Лошадей гончие тьмы в конце концов догнали бы. Ждать оставалось недолго.
«Огер», — сказал Лан, — «вы с девушкой держите лошадей».
Зарине пыталась было протестовать, но страж уже бросил ей повод.
«Твои ножи, девочка, здесь почти бесполезны. Даже это...»
Обнаженный клинок его меча сверкнул в лунном свете.
«Последняя надежда. Судя по колоссам, их там не меньше 10. Ваша задача — удерживать лошадей, чтобы они не разбежались, почуяв гончих тьмы. Даже Мандарбу не нравится этот запах».
Если меч стража бесполезен, стало быть, от топора Перина тоже мало толку. При мысли об этом Перин почувствовал некоторое облегчение. Пусть это и отродье тени, ему не придется брать в руки топор. Юноша вытащил из-за подпруги ходока свой лук без тетивы.
«Может, это пригодится?»
«Попробуй, если хочешь, кузнец», — сказал Лан. «Легко гончие тьмы с жизнью не расстаются. Может, одну и убьешь».
Перин вытащил из поясной сумки новую тетиву, стараясь прикрыть ее от несильного дождичка. Покрытие из пчелиного воска было тонким, оно не могло защитить лук от длительного воздействия влаги. Уперев оружие в землю между ног, он легко согнул его и закрепил петли тетивы в зазубринах на роговых концах лука. Выпрямившись, Перин увидел гончих тьмы. Они мчались, быстротой бега не уступая скачущей галопом лошади, а завидев холм, прибавили еще. 10 огромных теней неслись в ночи, перелетая через поваленные деревья. Перин вытащил из колчана стрелу с широким наконечником, наложил ее на тетиву, но лука не натянул. В Эммондовом лугу он был далеко не лучшим стрелком, хотя среди молодежи уступал только Ранду. Он решил стрелять, когда до гончих тьмы останется примерно 3 сотни шагов.
«Болван! В лучшие времена ты с такого расстояния поражал лишь неподвижную цель. Но ждать некогда. Слишком уж быстро они бегут».
Шагнув ближе к Морейн, Перин поднял свой лук.
«Нужно лишь представить, что та бегущая тень — большая собака».
Он натянул тетиву так, что оперение стрелы, гусиное перо, почти коснулось уха и отпустил. Он был уверен, что стрела вонзилась в ближайшую тень, но результатом попадания было лишь злобное рычание.
«Не получится! Они приближаются слишком быстро!»
А сам уже натягивал лук для следующего выстрела.
«Почему ты бездействуешь, Морейн?»
Перин уже различал сверкание серебристых глаз гончих тьмы и их поблескивающие зубы, будто выкованные из закаленной стали. Ростом с небольшого пони, черные, как сама ночь, они неслись к Перину, не издавая теперь ни единого звука, жаждущие только одного — убивать. Ветер донес запах, похожий на вонь сжженной серы. Лошади, даже боевой конь Лана, испуганно заржали.
«Чтоб тебе сгореть, оседой! Да сделай же что-нибудь!»
Перин снова выпустил стрелу. Ближайшая гончая тьмы споткнулась, но продолжила бег.
«Они смертны!»
Он выстрелил еще раз. Вожак стаи полетел кувырком, встал, пошатываясь на ноги, снова упал. Но даже когда он окончательно замер, Перина охватило отчаяние. Одна убита, но остальные 9 уже успели покрыть 2/3 расстояния до обороняющихся. Казалось, они бежали даже быстрее, чем раньше, подобно теням, плывущим над землей.
«Еще одну стрелу, пожалуй, я успею выпустить, а потом придется работать топором. Ну же, оседай, чтоб ты сгорела!»
Перин снова натянул лук.
«Пора!»
— произнесла Морейн, когда его стрела, свистнув, исчезла в темноте. Воздух между руками Айседой вспыхнул и устремился навстречу гончим тьмы, раздвигая мрак. Лошади ржали, пытаясь вырвать поводья из рук. Перин прикрыл глаза ладонью, стараясь уберечь их от нестерпимого света и такого жара, будто распахнулся кузнечный горн. Нежданный полдень озарил мрак, и тут же свет исчез. Когда Перин оторвал ладонь от лица, перед его глазами, куда бы он ни посмотрел, дрожали цветные пятна и висел серебристый отблеск огненной черты. Там, где еще недавно мчались гончие тьмы, клубилась над землей ночная мгла, да накрапывал мелкий дождь. Движущиеся тени отбрасывали лишь облака, временами застилавшие луну.
«Я думал, она обдаст их пламенем или вызовет молнию, но такое...» «Что это было?»
— хрипло спросил Перин. Морейн опять смотрела в сторону Илиана, будто старалась что-то разглядеть сквозь разделяющие ее и город мили и ночь.
«Может быть, он не видел», — сказала она сама себе. «Город далеко, и если он не следил специально, то мог и не заметить».
«Кто? Самаэль?»
— спросила Зарине. Ее голос слегка дрожал.
«Но вы говорили, что он в Илиане. Так
Как он мог видеть то, что происходило здесь? И что вы сделали?»
«Нечто запрещенное», — холодно ответила Морейн. «Запрещенное зароками, такими же важными, как три клятвы».
Она взяла поводья Алдиб из рук девушки и потрепала кобылу по шее, успокаивая ее.
«Нечто, не использовавшееся почти 2000 лет. За одно лишь знание этого меня могут наказать усмирением».
«Может быть», — приглушенно громыхнул голос Лойла. «Может быть, нам лучше уйти. Вдруг они тут еще есть?»
«Нет, не думаю», —
сказала Айседой, садясь на лошадь.
«Он не стал бы выпускать сразу две стаи, даже будь они у него. Собаки передрались бы между собой вместо того, чтобы преследовать добычу. И, по-моему, не мы его главная дичь, иначе он бы пришел сам. Мы лишь досадная помеха. Так мне кажется».
Морейн говорила спокойно, но было ясно, что ей неприятно, что кто-то настолько не считается с ней.
«Так, мелочь, мимоходом сунутая в якташ, если попутная добыча не станет трепыхаться. Но оставаться тут действительно нет смысла. Мы находимся к нему ближе, чем надо бы».
«Ранд?»
— вдруг осенило Перина. Он почувствовал, что Зарине потянулась вперед, чтобы лучше слышать.
«Раз он охотится не за нами, значит, за Рандом?»
«Может быть», — сказала Морейн. «А может, и за Мэттом, не забывая, он тоже таверен. Именно он трубил в рог Валер».
Зарине чуть не задохнулась.
«Он трубил в него? Кто-то его уже нашел?»
Айседа не обратила на девушку никакого внимания. Наклонившись в седле, она взглянула на Перина прямо в темный блеск его золотых глаз.
«Опять я не поспеваю за событиями, и мне это не нравится, и тебе это должно не нравиться. Если события опережают меня, то они могут растоптать нас, а вместе с нами и весь остальной мир».
«До Тира еще много лиг», —
сказал Лан. Он уже сидел в седле.
«Предложение Огера весьма дельное».
Морейн выпрямилась и каблуками легко тронула бока кобылы. Айседа уже была на середине откоса холма, когда Перин наконец сообразил, что пора разобрать лук и взяться за поводья ходока, который терпеливо держал Лойл.
«Чтоб тебе сгореть, Морейн, я и без тебя найду кое-какие ответы».
Откинувшись на поваленное дерево, Мэтт всем телом впитывал приятное тепло походного костра. 3 дня назад дожди сдвинулись к югу, но даже сейчас, когда пламя весело танцевало перед ним, он чувствовал сырость в воздухе. Мэтт с интересом разглядывал маленький, залитый воском цилиндрик, который держал в руке. Том был поглощен настройкой своей арфы, бурча под нос о сырости и о погоде, и на Мэтта не смотрел. Вокруг в темных зарослях верещали сверчки. Застигнутый заходом солнца в пути на приличном расстоянии от жилья, путники выбрали для ночлега эту рощицу в стороне от дороги. Дважды в предыдущие вечера Том с Мэттом пытались снять на ночь комнату, и дважды эти попытки оборачивались тем, что фермеры спускали на путников собак. Мэтт вынул из ножен на поясе нож и замер в нерешительности.
«Немножко удачи. Она говорила, что фейерверк взрывается не всегда, а только иногда. Вдруг повезет».
Осторожно, как только мог, он взрезал трубочку вдоль, по всей длине. Как он и предполагал, это была именно трубка, причем из бумаги. Дома, когда запускали фейерверки, Мэтт с ребятами находил потом бумажные обрывки. Точно, трубка из многих слоев бумаги, а то, что находилось внутри, выглядела как сухая земля или раскрошенная глина. Вернее, это были крошечные серо-черные зернышки или камешки, вкрапленные в нечто вроде очень мелкого песка. Мэтт переложил все это к себе на ладонь и осторожно потрогал пальцем. «Интересно, как эти зернышки могут взрываться?»
«Испепели меня, свет!»
— заорал друг Том, засовывая арфу в футляр, будто пытаясь уберечь от того, что лежало на ладони у Мэтта.
«Считай, что мы зажились на этом свете! Ведь эти штуки, как ты слышал, от воздуха взрываются в 10 раз сильнее, чем от огня! С фейерверками шутки плохи! Они где-то сродни тому, что делают айседы, парень!»
«Может быть», — ответил Мэтт. «Но Алудра не показалась мне похожей на айседой. Раньше я думал, что часы мастера Алвира тоже дело рук айседой, а потом увидел однажды их крышку открытой, а внутри уйму металлических деталек». Припомнив тот случай, Мэтт поежился. Первой застигла его на месте преступления госпожа Алвир, а следом за ней сразу явились мудрый его отец и мэр. И все они отказывались верить, что он хотел всего лишь одним глазком посмотреть, что там внутри.
Но я легко бы мог сложить все обратно. Мне кажется, даже Перин способен был их смастерить, выковав всякие там колесики, пружинки и прочее, чего я не знаю.
«Что было бы, парень, весьма удивительно», — сухо произнес Том. «Любой, даже плохой часовщик, человек весьма богатый и зарабатывает своим трудом, но часы обычно не взрываются прямо тебе в лицо».
«И он не взорвется. Теперь это бесполезный мусор».
И Мэтт бросил распотрошенный фейерверк в костер, невзирая на крик ужаса, который издал Том. Зернышки сверкнули крохотными вспышками, испустив едкий дым.
«Нет, ты и впрямь решил нас в гроб вогнать!»
Нетвердый голос Тома крепчал и звенел по мере продолжения реплики.
«Если я решу, что мне надоела жизнь, то по прибытии в Кэмлин отправлюсь в королевский дворец и ущипну Моргейс!»
Длинные усы министрели подрагивали.
«И впредь не смей больше так делать!»
«Но оно же не взорвалось!»
Мэтт, нахмурившись, глядел в огонь. Он запустил руку в сверток промасленной материи, который лежал за стволом, и вытянул оттуда следующий фейерверк размером побольше.
«Интересно, а почему не бабахнуло?»
«Плевать мне, почему не бабахнуло! Не вздумай еще раз так сделать!»
Мэтт посмотрел на Тома и рассмеялся.
«Кончай трястись, Том! Ничего страшного нет, не бойся! Я теперь знаю, что у них внутри!» По крайней мере, знаю, на что она похожа, но...
«Ладно, не кричи! Я больше не буду резать фейерверки, Том. Можно придумать и кое-что поинтереснее». «Я и не боюсь, ясно тебе? Свинопастый грязноногий!»
С подчеркнутым достоинством произнес Том.
«Меня трясет от ярости, поскольку мне приходится путешествовать со столопом, у которого козлиные мозги, и который готов укокошить нас обоих только потому, что не думает ни о чем, кроме своего собственного...
А? Костер!»
Мэтт с Томом переглянулись, так как только теперь услышали приближающийся стук лошадиных копыт. Для обычного честного путника время было слишком позднее. Впрочем, гвардия королевы хорошо охраняла дороги вблизи Кеймлина, да и четверо всадников, въехавших в свет костра, не походили на грабителей. Среди них была женщина. Мужчины в длинных плащах, очевидно, были ее слугами, а сама она была миловидна и голубоглаза. Мэтт успел рассмотреть золотое колье, серое шелковое платье и бархатный плащ с просторным капюшоном. Мужчины спешились. Один принял поводья лошади, на которой ехала женщина, другой придержал ей стремя. Направившись к костру и снимая перчатки, женщина улыбнулась Мэтту.
«Боюсь, нас застигла в пути ночь, молодой господин», — сказала она, — «и я решилась побеспокоить вас, чтобы узнать, как нам доехать до ближайшей гостиницы, если вы можете указать ее».
Мэтт заулыбался и начал подниматься. Но не успел он выпрямить ноги, как услышал бормотание одного из мужчин и увидел, что другой вытаскивает из-под плаща взведенный арбалет, заряженный тяжелым болтом.
«Убей его, болван!» —
закричала женщина, и Мэтт швырнул фейерверк в пламя и метнулся к своему посоху. Последовали яркая вспышка и громкий хлопок.
«Ай, седай!» — завопил мужчина. «Это фейерверк, придурок!» — крикнула женщина.
А Мэтт перекатился по земле и вскочил на ноги уже с посохом в руке. Он еще успел увидеть арбалетный болт, торчащий из бревна, почти в том месте, где он сидел, и падающего стрелка, из груди которого торчала рукоятка одного из ножей Тома. Больше он ничего разглядеть не успел, так как двое мужчин бросились мимо костерка к нему, на бегу вытаскивая мечи. Один тут же споткнулся и, выронив меч, начал оседать на камни лицом вниз, пытаясь дотянуться рукой до торчащего из спины ножа. Другой не заметил, как свалился сотоварищ и продолжил нападение, видимо, рассчитывая, что противнику придется иметь дело с двумя атакующими, и сделал выпад мечом, целя Мэтту в живот. Чувствуя почти что презрение к нападавшему, Мэтт одним концом посоха ударил его по запястью, выбив меч, а другим с размаху врезал ему по лбу. Глаза мечника закатились, и он мешком рухнул на землю. Краешком глаза Мэтт заметил, что женщина тоже двинулась к нему и наставил на нее палец, как будто это был кинжал.
«Для воровки ты слишком хорошо одеваешься, женщина. Сядь и сиди, пока я не решу, что с тобой делать, иначе я...»
Женщину не меньше, чем Мэтта, удивил нож, вдруг блеснувший из темноты и вонзившийся ей в горло. Расцветающим красным цветком полилась кровь, юноша шагнул было вперед, словно собирался подхватить падающее тело, понимая, впрочем, что это бесполезно. Взвился длинный плащ, укрыв все, кроме лица женщины и рукояти Томова ножа.
«Чтоб тебе сгореть!» — пробормотал Мэтт. «Чтоб тебе сгореть, Том Мэрилин! Зачем женщину? Мы могли бы связать ее и сдать завтра в Кеймлине королевской гвардии. Свет, да пусть бы она ушла. Без троих громил она бы никого не ограбила? А тот единственный, что остался в живых, ни один день потратит на то, чтобы научиться смотреть прямо, и несколько месяцев не сможет взяться за меч. Чтоб ты сгорел, Том! Не было никакой нужды убивать ее!»
Министрель, прихрамывая, подошел к лежащей женщине и ногой отбросил ее плащ. Возле ее руки сверкнул кинжал шириной с большой палец Мэтта и длиной в две ее ладони.
«Было бы лучше, парень, чтобы я подождал, когда она сунет тебя под ребро вот это!»
Том выдернул свой нож и вытер лезвие о плащ покойницы. Мэтт поймал себя на том, что нервно напевает песенку, она носила маску, лицо под нею пряча, и оборвал себя. Юноша наклонился и надвинул на лицо женщины капюшон ее же плаща.
«Нам лучше отправиться дальше», — сказал он тихо. «Я не намерен объясняться с гвардейцами королевы, случись тут поблизости патруль».
«Разве это ее одежда?» — промолвил Том. «По-моему, нет. Должно быть, ограбили какую-нибудь купчиху или карету знатной дамы».
Голос Тома стал чуть мягче.
«Если мы отправляемся, парень, то тебе пора седлать свою лошадь».
Мэтт вздрогнул и отвел глаза от мертвого тела.
«Да, так, наверное, будет лучше».
Больше он на нее не взглянул. Насчет мужчин он был спокоен, никаких угрызений совести. По его мнению, мужчина, вставший на путь убийства и грабежа, вполне заслуживал смерти, когда его карта оказывалась бита. Он не всматривался в лица бандитов, но и не отводил глаза, если взгляд случайно падал на них. Но когда Мэтт, оседлав коня и приторочив сзади к седлу свои пожитки, ногой нагребал землю на костер, взгляд его случайно остановился на грабителе, стрелявшем из арбалета. Было что-то знакомое в чертах его лица, на которое последние язычки пламени отбрасывали дрожащие тени.
«Удача!» — сказал про себя Мэтт. «Всегда везет!»
«Том, арбалетчик был хорошим пловцом!» — сказал он, вскарабкавшись в седло.
«Что за чушь ты несешь?»
Министрель уже сидел на лошади и был более озабочен тем, каково придется в дороге его инструментам, чем достоинствами мертвеца.
«Откуда ты знаешь? Может, он вообще плавать не умел?»
«Он доплыл до берега, спрыгнув с маленькой лодочки, с самой середины Эринин, ну, той ночью. Тогда-то его удача, и пришел конец».
Мэтт еще раз проверил завязки на узле с фейерверками. «Если этот болван решил, что кто-то из нас с Томом Айседой, то представляю, что бы он подумал, взорвись фейерверки все разом».
«Ты уверен, парень? Невероятно, чтобы это был тот же самый человек. Пожалуй, даже ты не поставил бы на такую ставку».
«Уверен, Том».
«Ну, держись, Элэйн. Я тебе шею сверну, как только доберусь до тебя. И Эгвин Снайнев тоже.
А это проклятое письмо я точно сбагрю с рук не позже, чем через час, после того, как мы прибудем в Кеймлин».
«Скажу тебе, парень, ничего в этом письме нет. Я играл в Дайс Деймар, когда был моложе, чем ты сейчас. Так что опознаю любой шифр или код, даже если не смогу прочесть послание».
«Ну, а я, Том, никогда не играл в твою великую игру, в твою проклятую игру домов. Но знаю, меня преследуют и преследуют не из-за денег. Так настырно не охотятся даже за тем, кто везет с собой сундук золота. А у меня-то оно лишь в карманах.
Значит, из-за письма. Чтоб мне сгореть, но все мои беды от хорошеньких девушек.
Как тебе будет сегодня спаться после всего этого?»
«Засну сном невинного младенца, парень. Но если ты собираешься скакать, то поскакали».
Лицо женщины с кинжалом в горле вновь стало перед мысленным взором Мэтта.
«Не повезло тебе, красотка». «Поскакали!» — зло воскликнул он.